Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга Сырной Седмицы протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона Елена Чудинова. А завершит этот час нашего вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие радиослушатели, если вы или ваши близкие желаете обвенчаться, в магазине «Сретение» вы найдете богатый выбор колец с молитвой. Есть все размеры. Адрес магазина: Большая Лубянка, 17, Сретенский монастырь. Работает с 9 до 20. Интернет-магазин «Сретение.ру». Каждому покупателю подарок. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов. Масленица» с 7 по 13 марта в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов. Масленица» с 7 по 13 марта с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. Бесплатные маршрутки будут курсировать от метро «Сокольники» с 11 часов. 12 марта в Доме музея Станиславского в Леонтьевском переулке в доме номер 6 в 16 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «Широкая масленица». Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Часто певец представляет русскую культуру за рубежом на различных симпозиумах, диалогах цивилизаций. Западная пресса сравнивает голос певца с Федором Шаляпиным. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем: 8-915-250-99-73. Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 7 по 13 марта в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 30% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-nn.com или по телефону 8-800-555-65-23. Звонок бесплатный. Повторяем. Подробности на сайте крест-nn.com или по телефону 8-800-555-65-23. Звонок бесплатный.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 110-е зачало, 23-я глава с 1 по 34 стих и с 44 по 56. «И поднялось все множество их, и повели Иисуса к Пилату, и начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом царем. Пилат спросил Его: ты царь иудейский? Он сказал ему в ответ: ты говоришь. Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в этом человеке. Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве он галилеянин? И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем, и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо. и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал, и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. И так, наказав его, отпущу». А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! Отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни, распни его!» Он третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем. И так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киренеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели с ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Весь Синедрион, все сонмище иудейское, обвиняет Господа перед Пилатом. Их обвинение чисто политическое. Он возбуждает народ к неповиновению власти, запрещает платить подать кесарю и называет себя царем, соперничая с кесарем. Они знают, как должна подействовать эта продуманная злобная ложь. Они ни перед чем не остановятся, чтобы уничтожить того, чья проповедь представляет несомненную угрозу их благополучию и власти. Они отвергли его за то, что он не захотел ничего предпринять против кесаря, а теперь именно это является главным основанием для суда над ним. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь, царство Христово всецело духовное, оно не связано с юрисдикцией кесаря. Все, кто знал Христа, знали, что он никогда не хотел быть царем иудейским, тем, кто противопоставляет себя власти кесаря. И Пилат объявляет о невиновности Христа. Я не нахожу никакой вины в этом человеке. Опытный правитель, он видел насквозь его обвинителей, и у него не было никакого желания удовлетворить их прошение. Но он не хотел также портить с ними отношения. С яростью они стали настаивать, что Христос был из Галилеи, из того самого места, которое славилось мятежами. Пилат же увидел в этом возможность передать решение дела Ироду Антипе, правителю Галилеи, который по случаю Пасхи находился в это время в Иерусалиме. Ирод оказался одним из тех очень немногих людей, которым Господу было абсолютно нечего сказать. Самому последнему грешнику, когда он обращается ко Господу, отвечает Господь, а здесь полное молчание. Почему же это произошло, если Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его? Потому что Ирод хотел только поглазеть на Христа, как на диковинную знаменитость, а не услышать его учение и изменить свою жизнь. Он надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. Но Божьи чудеса не бывают дешевыми, и всемогущество Божие не может являться по прихоти величайших земных владык. Его интерес ко Христу ограничивался только любопытством. Мы знаем, что до ныне огромное большинство людей отказывается воспринимать Христа серьезно. Если бы было иначе, они обратили бы несравненно большее внимание на слова Господа и на то, что Он совершил. Они не дают Ему места в своем сердце и думают, что легко обойдутся без Него. В то время как Христос — самая важная личность для каждого человека, живущего на земле. Ирод со своими воинами уничижил Христа, стараясь показать, что Он ничего не представляет собой для них. Они насмеялись над Христом, как над тем, кто утратил свою чудесную силу и стал таким же немощным, как все. Он одел Христа в светлую одежду, как шутовского царя, и отправил обратно к Пилату, научив воинов Пилата подвергнуть его такому же бесчестию перед казнью. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Те, кто находится в ссоре, могут объединяться против Христа. Христос — великий миротворец. Пилат и Ирод оба признали его невиновным, но их согласие в этом, несмотря на то, что они обладали властью, не подвигло их к освобождению Господа. Совершенно ясно, что Пилат не хотел осудить Христа. Он хорошо понимал, что это осуждение будет позором римского права, составлявшего славу империи. Он предпринял несколько попыток избежать смертного приговора. Он пытался передать решение вопроса Ироду. Он пытался убедить иудеев принять Христа как пленника, освобожденного на Пасху. Он предложил им компромисс, говоря, что, наказав бичеванием, отпустит его. Бичевание — еще одна, последняя попытка спасти осужденного от распятия, но это и первая брешь в сопротивлении Пилата. Быть готовым подвергнуть страшному наказанию того, чью невинность он только что публично засвидетельствовал, было явной сдачей всех позиций. Эпизод с Вараввой со скорбной иронией иллюстрирует ложь религиозных властей Израиля, которые только что обвиняли Христа в политической крамоле, а теперь с великим криком вместе с народом требует освобождения подлинного мятежника и убийцы. Этот эпизод обнажает также ответственность за преступление всех живущих в Иерусалиме. Они требуют казни невинного Господа и освобождения виновного. Как сказано в книге Деяний, перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его, «Вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили». Требуя освобождения подлинного мятежника, они показали, что им нужен не мир, а вооруженный мятеж против Рима, который погубит их. Весь народ стал кричать «Смерть ему! Отпусти нам Вараву!» Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали «Распни, распни его!» Он в третий раз сказал им, какое же зло сделал он, я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, как если бы у них было безусловное право настаивать на величайшем в истории человечества беззаконии. И превозмог крик их и первосвященников. Пилат боится, что мастера интриг иудеи состряпают на него донос в Рим, который положит конец его карьере. И он жертвует справедливостью ради сохранения своего места правителя Палестины. Пилат трусливо капитулирует перед их натиском, решив освободить бунтовщика и осудить того, кого он трижды объявил невиновным. Он предал Иисуса в волю их. Он не мог поступить более жестоко, чем предать Господа в волю их. Впечатление, что сами первосвященники и начальники этого народа ведут Господа на казнь и распинают его, а римские воины, исполнители смертного приговора, появляются позднее. Мы видим, с какой поспешностью совершается суд над Господом. Он был приведен к первосвященникам на рассвете, потом к Пилату, потом к Ироду, потом снова к Пилату. Следует долгая борьба между Пилатом и народом. Его предают бичеванию, венчают терниями, глумятся над ним, и это все происходит в течение нескольких часов. Никто никогда не изгонялся так из мира, как Христос. Когда они вели его на смерть, он упал под тяжестью креста, и они возложили крест на некоего Симона Киренея, не нашедшего с поля. Восходя к смерти, Господь несет крест каждого из нас. И блажен человек, который сподобляется узнать, что тяжкий крест, возложенный на него как бы случайными обстоятельствами, оказывается крестом Господним, его радостью и спасением. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Среди них было немало и таких, кто плакал просто из жалости к нему, а не потому, что уверовали в него. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Крестная смерть Христа явится победой и торжеством над его врагами и нашим избавлением. Он купит этой ценою вечную жизнь для нас. И потому мы должны плакать не столько о нем, сколько о наших грехах и грехах наших детей, явившихся причиной его смерти. Такое бедствие надвигается на Иерусалим, что они будут желать быть бездетными, то, что считается для них проклятием, и умереть заживо погребенными, только не видеть ужасы, происходящие в мире. Тогда начнут говорить горам: «Падите на нас, и холмам покройте нас». Господь говорит, что это с неизбежностью будет. Ибо если с зеленеющим деревом это делает, то с сухим что будет? Христос — зеленое, цветущее, плодоносное древо жизни. Весь род человеческий — сухое древо. Самые великие святые по сравнению со Христом — сухие деревья. Вернее, они начинают зеленеть, когда прививаются ко Христу и его кресту. В наших страданиях и смерти мы достойны и по делам своим приемлем, но Господь крестом нас, мертвых грехами нашими, вводит нас паки в рай, в божественный сад. Вели с ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Он был не только распят, как злодей, но и причислен к ним. И воины делили одежды его, бросая жребий. Что могла значить для них смерть какого-то преступника? Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Господь говорил много чудесных слов, но немного найдется чудеснее этих. Первые слова, которые Он произносит на кресте, — молитва о прощении убивающих Его. Не может быть прощения их греху, но ради этого прощения Он пришел в мир и принимает смерть. Весь род человеческий обнимает эта молитва, все, кто покается и уверует в Евангелие. Его кровь говорит громче, чем Авелева: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Ибо если бы знали, то не распяли бы Господа славы. Есть такое незнание, которое делает частично извинительным грех. Но грех остается грехом. И потому самое главное, о чем мы должны просить Бога, для себя и для других, — прощение грехов. Нет ничего прекраснее и удивительней, чем христианское прощение. С самого начала Церковь приобщалась этой тайне Христа. Когда архидиакона Стефана побивали камнями, он молился: «Господи, не вмени им греха сего». И такой же была молитва преподобной мученицы великой княгини Елисаветы. Мы должны молиться за наших врагов, за ненавидящих и гонящих нас. Если Христос молился за своих врагов, могут ли быть у нас такие личные враги, которым мы не должны простить? Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, как если бы солнце не могло больше видеть, что делают люди. В мире всегда наступает тьма, когда люди предают поруганию Христа. И завеса в храме раздралась посредине. Раздирание завесы — знамение, что власть тьмы сил зла раскрылась до конца, а также знамение разрушения храма. И это знамение, что святое святых, куда только первосвященник раз в году мог входить жертвенной кровью, теперь открывается для всех людей присутствием Божиим. «Видевший меня, видел Отца», — говорит Христос. На кресте является в полноте любовь Божия. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Это значит: «Отче, прими мою жизнь и смерть, вместо жизни и смерти грешников, за которых я умираю». Он приносит себя в жертву за нас, предает свой дух в руки Отче, с тем, чтобы принять его в раю и в третий день воскреснуть. Господь осветил эти слова для нас, да и мы сподобимся произнести их в последний час во всецелом доверии Богу, зная, что смерть для нас — приобретение. Тьма приходит, наступает час видения и созерцания. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». А в Евангелии от Марка сказано: «Сын Божий, тайна невинности велика, и никто не праведен, только один Бог». Сотник и народ глубоко потрясены тем, как умирал Христос. Его смерть могла сделать то, что не могла даже жизнь. Начинает исполняться его слово: «Когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку к себе».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио Радонеж свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Простите, дорогие мои, что тема нашей сегодняшней беседы будет совершенно не масленичной. Я бы рада говорить о каких-нибудь милых обычаях, связанных с блинами, и даже рассказать о рецептах, которые были у моей мамы, у моей бабушки, еще что-нибудь милое и веселое, провожающее зиму, но, к сожалению, в Москву пришел Беслан. Очень маленький Беслан, однако несомненный. И лично я, как русский писатель, я сейчас говорю не от лица станции, а просто от своего лица, остаться в стороне от освещения этой темы не могу, что мне представляется чрезвычайно важным. То, что это действие, это чудовищная гибель, чудовищное убийство больной крошечной девочки – необходимо классифицировать как террористический акт. Иначе давать какую-либо другую оценку, на мой взгляд, недобросовестно. Что такое, тут надо немножко оговориться, подумать о том, что такое террор в последние столетия, как меняется это понятие, и в свете этого понять, что мы можем классифицировать в качестве террора. Например, в 19 столетии террор выглядит совершенно иначе, нежели в 20-м. Потому что в 19 столетии вот все эти всевозможнейшие революционеры, которые, как мы знаем, убили нашего государя, тем не менее, множество других злодеяний за ними числилось, но, тем не менее, что характерно для террора того времени? Что он носил прицельный характер. То есть жертва пусть имела какую-то ответственность личную за некие деяния, пусть это была какая-то достаточно фантастическая мотивация в глазах революционера, но, тем не менее, речь шла о личной ответственности и якобы вине. Там виноват был человек или нет, а мы знаем, что нет, потому что он всего лишь исполнял свой долг, но революционер считал его виноватым. А вот так было в России в 19 столетии. Когда они приходят к власти, то все меняется, и террор от лично направленного превращается в направленные действия против абсолютно невинных, ни с какой стороны людей. То есть вместо личного вступает коллективная, как бы, ответственность. Что такое коллективная ответственность? Принадлежность к сословию, к дворянскому сословию, к купеческому сословию, к доброму зажиточному крестьянству, к офицерству. То есть террор вот так вот совершенно чудовищно еще и, ну, террор вообще чудовищное явление, но тут он еще в более страшную свою фазу входит. То есть жертва по определению невинна. Хуже того, чем к 21 веку, какие изменения мы можем проследить в таком явлении, как террор. Жертва не только остается невинной по-любому признаку, но и выбирается наиболее невинная жертва. То есть прицелом террористов делаются прежде всего дети. другие самые беззащитные категории населения. Почему? Это расчет. Смерть маленькой больной девочки значительно страшнее для нас, чем смерть взрослого мужчины. Следовательно, она производит большую панику, она нагоняет больший страх, следовательно, надо убивать, как рассчитывают террористы, не мужчину, а девочку, если они могут выбрать. Вот такая вот, как я отслеживаю, такая идет трансформация террора. И, безусловно, маленькая девочка, младенец Анастасия, пострадала именно как представитель вот русского народа, как представитель христианского народа, безусловно. Тут вся религиозная атрибутика осуществляется, тут произносятся соответствующие молитвы, появляется вот эта нетрадиционная в действительности одежда, одежда, которую носят женщины в течениях самого радикального толка. То есть, ну, какие могут быть сомнения в том, что это террористический акт? Цель террора – это устрашение населения. Вот мы вспомним, то есть, вот Московское Октябрьское поле – это продолжение израильского Маалота, это продолжение роддома в Буденновске, это продолжение Беслана. Все вкладывается в классическую схему. Я сразу высказала опасение, что, невзирая на очевидность того, что произошел террористический акт, преступление не будет так классифицировано. Потому что, хотя страна наша находится в состоянии боевых действий против исламского экстремизма, не забудем это, но тем не менее, чиновники не готовы к тому, чтобы встретить противодействие внутри. Они не готовы разгребать созданную ими же ситуацию по поводу азиатской миграции, которая шла, шла, шла и шла. Тем более они думают, ну, сейчас часть среднеазиатских мигрантов кризис вымыл, как-нибудь само все образуется. То есть рискованную группу населения оставляют среди нас. И вот тут была петиция в интернете, чтобы убийцу наказали наистрожайшим образом, но дело даже не в этом, а дело в том, что нам нужна прежде всего, хотя нам нужно, чтобы убийца, безусловно, понесла наказание, но нам нужно получить уверенность. Мы одобряем военные действия в Сирии, безусловно, но нам нужно получить уверенность, что наши спецслужбы, наше государство готово встретить вызовы, порожденные этими военными действиями в тылу. На моей странице в интернете появилось какое-то огромное количество психиатров. Полагаю, все они, конечно, дипломированы, но вот почему-то они вышли в интернет, которые тут же стали ставить убийце диагнозы. Что во время совершения террористического акта мы знаем, что это зафиксировано на видеозаписи. Дескать, у убийцы был неадекватный вид. Простите, покажите мне такую видеозапись, где человек, отрезавший только что голову, выглядит адекватно. И чем одна отрезанная во имя милостивого и милосердного голова отличается от другой? Там, в Сирии. Чем отличается московская девочка Анастасия от директора музея Пальмиры, также обезглавленного? Почему одно террористическое акт, а другое нет? Уже доказано, что эта женщина сидела постоянно на ваххабитских сайтах, на экстремистских, что ее обрабатывали. То есть даже если вот говорят, там, может быть, она была наркоманка, может быть, она была шизофреничка, уже вспомнилась. Но экстремисты и любят работать с людьми неблагополучными. Это их первые жертвы. Что касается наркотиков, допустим, то все шахидки на наркотиках – это совершенная тоже классика жанра. Таким образом, скорее всего, действие это не будет классифицировано как теракт. И вот, казалось бы, совершенно очевидное произошло. Нет. Тут же стали идти многочисленные обсуждения того, что, дескать, а вот сколько русских убивает, вот почему, если, допустим, пьяная русская манька убила ребенка сковородкой, так это никого не интересует, а если, значит, вот это несчастная, даже один из моих коллег сказал несчастная, а, по-моему, несчастная тут мать ребенка, а отнюдь не убийца. Но вот несчастная женщина, так сразу вот нет ли в этом ксенофобии, почему ее обвиняют сразу, сколько было прополоскано бытовых русских убийств, да. А русские убивают, любые люди убивают. Да, в русских семьях, как и в любых других семьях, страдают женщины и дети от пьянства, от бытового насилия, но даже в тех социальных низах, а где это проистекает, такие случаи не являются объектом для подражания, объектом для воодушевления и руководством к действию. Такие же самые, может быть, спившиеся и те осудят. То есть это очень важный момент, что бытовое насилие отличается от насилия идеологического тем, что бытовое насилие никого не побуждает брать пример. Идеологическое насилие к этому побуждает всегда. Далее. Хоть раз в жизни мы слышали, чтобы бытовое убийство в наших московских обычных семьях сопровождалось хоть какими-то отсылками к православной вере. Да, русская пьянчушка может убить ребенка сковородкой, но она не будет при этом славить Господа Христа. И это отличие, также глобальное, не замечать которого невозможно, потому что те, кто совершает бытовые убийства в Москве из коренного населения, они, как правило, вовсе не имеют никакого отношения к православной церкви, вообще к христианству. Это, как правило, люди невоцерковленные. То есть мы видим, что в данном случае убийство и вера скорее противостоят друг другу. В другой случай мы видим, что убийство и религия сливаются воедино. И вот я позволю себе вспомнить, как некий общественный деятель, не хочу его называть, но, в общем-то, думаю, все догадаются, когда умер среднеазиатский ребенок в больнице, годовалый младенец, не очень давно это была история, собственно говоря, задержали незаконных мигрантов, ребенок был в плохом состоянии, его у них взяли и отправили в больницу, пока они находились в участке. Ну, все государства так делают, это обычная история. Но как только ребенка доставили в больницу, его буквально вот на несколько минут оставили на пеленальном столе, и он умер. Как выяснилось, он, в общем, болел всеми мыслимыми заболеваниями. Это даже по фотографиям этого ребенка видно, что ребенок крайне нездоровый. То есть можно рассуждать, там вот должны ли были врачи без предварительного исследования сразу понять, что ребенка надо моментально, как только он попал им в руки, класть под капельницы или все-таки... Это вполне простительная оплошность, потому что они не имели никакой картины заболевания. Но вот этот вот общественный деятель раздул колоссальную истерию. Он просто требовал открытия дела врачей-убийц. Он говорил, что ребенок загублен чуть ли не нарочно. Повторяю, больной ребенок умер в больнице. Из этого была попытка, там писались петиции, этот вот общественный деятель произносил какие-то громокипящие речи о слезинке ребенка, не знаю о чем еще, все это было. А когда погибла при очень сомнительных обстоятельствах, погибла таджикская девочка в Санкт-Петербурге, то либеральная общественность надавила до такой степени на власти, что дело об убийстве вот этой вот таджикской девочки взяла под контроль аж сама Валентина Матвиенко. Брал ли под контроль убийство девочки Насти мэр Собянин. Очень грустно, очень страшно. И грустнее всего реакция, когда говорят, вот я смотрела в это время все высказывания в интернете, говорят, что вот не надо об этом говорить, а не боитесь ли вы всплеска национализма? А не могут ли пострадать невинные люди? Ну, во имя всего святого. Почему? Пусть эти люди ответят мне, почему под невинными людьми подразумеваются прежде всего единоверцы и соплеменники тех, кто убил, пришельцы. Почему под невинными людьми, которые могут пострадать, никогда не подразумеваются у них другие наши девочки, еще живые, совершенно невинные наши? Это очень странный выверт в мозгах я наблюдаю его с ужасом и, в общем-то, не понимаю призывов даже многих своих коллег благополучно праздновать Масленицу, счесть то ли, что мать сама виновата, что наняла азиатку. Вот тут они даже от толерантности отступают, лишь бы только замолчать эту ситуацию. То ли то, что это убийство бытовое, и незачем его раздувать, то есть какая-то странная, на мой взгляд, аморальная ситуация происходит. Почему, когда Шарли Эбдо, когда погибают взрослые мужчины, в общем-то, способные отвечать за свои действия, то проходят правительственным маршем, всевозможные делегации, даже марш-то оказался фальшивый, но, тем не менее, скорбь они изобразили просто по высочайшей шкале. Почему карикатуристы заслуживают больше внимания, чем маленькая девочка? Я этого не понимаю. И, в общем-то, что я хочу сказать, подытоживая это печальное обстоятельство непонимания общественного, то, что я не поддерживаю лично, хотя, в отличие от некоторых коллег, я не готова называть убийцу несчастной женщиной и не готова ставить ей диагнозы заочные, но, тем не менее, я не поддерживаю вот этих вот петиций ввести смертную казнь лично для нее в виде исключения или хотя бы дать ей пожизненное, не в этом дело. Дело в том, что если мы поддерживаем военные действия против исламского экстремизма, которые мы ведем в Сирии, то мы, граждане нашей страны, вправе требовать того, чтобы безопасность наша была обеспечена, и чтобы террористические акты признавались за террористические акты, и чтобы наши спецслужбы уделяли этому сугубое внимание и брали категорически под контроль всех сколько-нибудь опасных для нас лиц. Всего доброго! Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго! До встречи!
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
День смерти Сталина и группа людей, принесших гвоздики к его бюсту, вызвали уже традиционные препирательства в русском интернете, отмеченные мрачной и фанатической нетерпимостью с обеих сторон. Не погружаясь в эти препирательства, попробуем лучше понять, что побуждает людей нести эти гвоздики, и как христианам надлежит к этому относиться. Как-то я читал о неком индуисте, который прочитал Евангелие, был глубоко тронут и поместил изображение Христа среди изображений индуистских божеств. Какое-то время он совершал пуджу, то есть поклонение, всем сразу. Но потом, по мере того, как он вникал в Слово Божие, он понял, что больше не может почитать языческих идолов. Для него это было, очевидно, нелегкое решение. Это были его отечественные боги, привычные с детства, которые означали его связь с согражданами и предками, с древней традицией, внутри которой он родился. Но он порвал со всем этим, как и требует Евангелие. Потому что Бог Библии – ревнитель и не терпит других объектов поклонения рядом с собою. Традиция личной посвященности какому-то одному божеству, бхакти, в индуизме есть, но она не носит исключающего характера. Человек ищет особого покровительства одного из богов, но не отрицает остальных. В христианстве быть преданным Христу значит отрицать всех остальных богов и наотрез отказывать им в поклонении. Но что такое религиозное поклонение? Когда беседуешь с атеистами и указываешь им на опустошение, произведенное под знаменами атеистической идеологии в XX веке, они нередко заявляют, что коммунизм был тоже религией. По существу это неверно. Взгляды большевиков на мироздание ничем не отличались от взглядов современных научных атеистов. Вроде Ричарда Докинза, они были такими же последовательными материалистами, столь же решительно и наотрез отвергали все сверхъестественное, также прославляли науку как единственный путь познания истины, в тех же выражениях отвергали всякую веру в Бога. Однако, если мы обратимся к библейскому определению идолопоклонства – поклонение твари вместо Творца, то можем признать, что атеизм в принципе совместим со множеством форм идолопоклонства. Тварь, которую служит идолослужитель, совсем не обязательно должна восприниматься как сверхъестественная. Идеология идольского жреца вполне может быть посесторонней, часто бывает. Человек может поклоняться и служить деньгам, удовольствиям, власти, нации, вождю, политической идеологии. Все эти ценности могут быть чисто посесторонними. Поклонение же им состоит в том, что человек именно их ставит в центр своей жизни и именно через них определяет свою идентичность, свое место в мире и свои отношения с другими людьми. Это поклонение вызвано глубочайшими потребностями человека в осмысленности и оправданности своей жизни, в признании, в достоинстве, в единстве с другими людьми, в поклонении и служении как таковом. Сами по себе эти потребности глубоко естественны. Мы созданы для поклонения Богу и для Его Царства. Но так же, как человек, не довольствуясь законным и благословенным браком, может сделаться прелюбодеем, это образ, который часто использует Писание применительно к идолопоклонникам, или, что еще печальнее, извращенцам, так и потребность в поклонении, оправдании и смысле можно пытаться удовлетворить каким-то больным и недолжным способом, поклоняясь твари вместо Творца. Резкая боль, с которой люди воспринимают любую критику Сталина, крайняя непримиримость, нежелание замечать любые исторические данные, которые явно показывают этого властителя с неблагоприятной стороны, это явно не академическая беседа историков, имеющих разные взгляды на этот исторический период. Это возмущение верующих, божество которых подвергается хуле. Это проявление глубочайшей эмоциональной и экзистенциальной привязанности, бхакти, если употребить индуистский термин. Такое поклонение невозможно исцелить яростной руганью и оскорблениями в адрес этих людей. Напротив, именование их мразью, выродками, рабами и всякими другими обидными словами только усилит их преданность объекту служения. Идолы не побеждаются руганью по адресу идолов как таковой. Идолы побеждаются проповедью Христа, того, кому поистине надлежит поклоняться. Проповедь святого апостола Павла в Ефесе состояла не в хуле по адресу Артемиды, а в провозглашении Христа. Да, многие наши сталинисты находятся в положении того индуиста в процессе обращения, когда они и Сталину гвоздику могут принести, и Христу свечку поставить. В отличие от самого Сталина, который был последовательным материалистом и марксистом-ленинцем, о чем все сохранившиеся его труды и выступления однозначно свидетельствуют. Но это сидение на двух стульях и хромание на оба колена – это не то, что одобрил бы сам товарищ Сталин, отношение которого к реакционному духовенству хорошо известно. И главное, это не то, что одобряет Священное Писание. Или вы ищете смысла, оправдания, достоинства, единства с другими во Христе, или вы ищете всего этого где-то на стороне. Вы не можете одновременно присягать двум сторонам, каждая из которых требует безраздельной преданности. А если вы решаетесь быть христианином, единственной точкой отсчета, единственным критерием для вас может быть только Христос. Любые действия могут оцениваться только в свете вопроса, угодно ли это Христу. Угодно ли Христу, чтобы я воздавал почитание марксисту-ленинцу, верному большевику, в правление которого церковь подверглась яростным гонениям, и многие ее члены стали мучениками. Да, нередко сталинисты кивают на наших либералов, для которых Сталин играет роль сатаны, и которые выказывают крайнюю враждебность и презрение к России и русскому народу. Мол, кто порицает Сталина, тем соглашается с либералами, или бандеровцами, или фашистами. Но такая постановка вопроса – признак отсутствия того, что я бы назвал психологическим суверенитетом. Если человек имеет твердые внутренние ценности и убеждения, особенно если он имеет веру в Бога, его отношение к тем или иным явлениям или личностям в истории исходит именно из этих внутренних убеждений, а не из реакции других людей. Если товарища Сталина демонстративно ненавидят какие-то опереточного вида революционеры на службе у денежных мешков, нацики и прочая публика, с которой у разумного человека не возникнет желания ассоциироваться, ну, это их дело. Когда вы выносите свои суждения назло врагам, это такое же подчинение другим, как и прямое выслушивание инструкций. Сколько-нибудь смышленые враги это обязательно используют. Надо иметь свои собственные, не зависящие от врагов, представления об устройстве мироздания, о предназначении человека и о должном и недолжном. Производить свои собственные разыскания о том, что известно по данному вопросу. О Сталине есть множество сказок и мифов, но если ограничиться тем, что известно за пределами всяких разумных сомнений, то это был правитель чрезвычайно жестокий и беззаконный, и яростный гонитель церкви. Для того, чтобы сложилось такое прочное впечатление, достаточно ознакомиться с документами эпохи, в том числе совершенно открытыми и доступными, такими как книги и газетные статьи. Если у каких-то категорически неприятных нам людей тоже сложилось такое впечатление, ну, а чего ради на них оглядываться? Христианин оглядывается только на Христа. Удалить из своей комнаты и из своего сердца идолов может быть нелегко, но это необходимая часть обращения ко Христу. У нас есть Господь и Спаситель, Вождь и Отец, Тот, Кому принадлежит наша глубокая благодарность и безраздельная преданность. И мы не можем поклоняться кому-то еще».
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-6356. 959-59-39.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!